подкасты «Радио Свобода».
С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само гость нашей сегодняшней передачи Георгий Касьянов, украинский историк, сопрацовник Института истории Академии наук Украины. Добрый день, Георгий.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это артикул президента России Владимира Путина, присвященный одинству украинского и российского народа. И он про это сказал и подчас недавней прямой линии, сказал, что я вот напишу артикул, все потлумачу, как оно на самом деле все есть. Ну вот зараз он выконал свое обещание. Георгий, у меня может быть дивное такое питание. В этом артикуле, який Путин написал, он чимсти, по чимсти, на ваш погляд, мил рацию, был прав?
Ну, в своей логике, в логике президента России, конечно, он прав. Он излагает свой взгляд на некоторые вопросы, которые, видимо, его беспокоят, раз он об этом сказал и на прямой линии, и посвятил этому статью. То есть, если бы я был Путин, я бы сказал, да, все правильно. Но поскольку кроме него есть и другие люди, и другие мнения, то, конечно, тут есть много всяких вопросов к этой статье. Если резюмировать, вот, ну, как бы она только что появилась, я ее прочитал, где-то полчаса я ее читал. Это такой компендиум из советского учебника по истории СССР и из высказываний и речей самого Путина, начиная с 2008 года. Потому что первый раз так артикулирована тема, вот несколько тем, поднятых в этой статье, в первый раз были артикулированы на Бухарестском саммите НАТО, когда Путин был премьер-министром России, когда он там выступал и предупреждал о том, что не принимайте Россию, Украину в НАТО. Вот начиная с того момента и периодически Путин возвращается к идее, к нескольким идеям, высказанным в этой статье. Одна из них – это то, что Украина получила какие-то территории российские от большевиков и во время существования Советского Союза. Другая тема, важная для него, это то, что это один народ. Тут нужно разбираться, что он имеет в виду под термином «народ». И третья важная тема – это некие внешние силы, которые ссорят Украину с Россией. Вот такой компендиум из советского учебника и речи Путина вот представляет собой эта статья.
Георгий, ну а зараз у меня питание отворотное. У чем с пункту глядя вас, как историка, Путин не имеет рацию, ну, вот что называется, 100%. То есть, есть там как бы некие тезы, факты, на которые он ссылается, которые просто неправда. То есть, факты не имеют рацию. То есть, они просто на самом деле неправдивые. Те на самом деле, как бы на уровне фактов, и он как бы и не хлусит, але справа вся в тим в інтерпретації, в його інтерпретації цих фактів. Тобто там є неправдиві факти, ці справа вся в інтерпретації.
Там є ошибки. Наприклад, Емський указ – це не 72-й год, а 76-й. Тобто тут явно канцелярія не доработала. Ну, все остальное, да, вы правильно формулируете. Речь идет об интерпретациях. То есть тут как бы тут даже речь идет не об эпохе постправды, А о политическом интересе – это не историк, это не академический историк, это президент страны, это политик до мозга костей, и он формулирует так, как формулирует политик, так, как формулирует президент страны, которая, у которой есть большой сосед – Украина, и который хочет видеть этого большого соседа частью некоего общего пространства. Поэтому, как вы сказали, да, интерпретация, вот где зарыта собака, где кроются вот эти детали, в которых кроется дьявол, это именно то, как представляются факты, которые, если их читать вне контекста, могут выглядеть вполне нейтрально и правдоподобно. Но то, что туда вкладывается, смысл, это как бы политический интерес, ну, как бы, а чего еще ждать? Вот, как бы, вот у меня иногда создается впечатление, что от Путина ждут, что он начнет говорить как там украинский патриот. Он не украинский патриот, он президент России, и он будет говорить так, как ему нужно, интерпретировать факты так, как ему нужно. Одни и те же факты могут быть интерпретированы так, как Путин их интерпретирует, и так, как, например, украинский патриот будет их интерпретировать. Но еще есть историки, у которых может быть свое мнение. Я думаю, что какие-то российские историки тоже выскажутся на эту тему. Но фундаментально, конечно, нужно сразу поставить первый тезис, главный, который заключается в том, что для российских элит, политических, культурных и так далее, идея о том, что украинцы – это какой-то отдельный народ, отдельная нация, она, в принципе, неприемлема для них. Украинцы всегда были частью большой русской нации. И поэтому, когда украинцы предъявили какие-то претензии на некую отдельность, а это происходит уже с середины XIX века, реакция всегда одна и та же. Вот, например, Путин ретранслирует один и тот же тезис, который существует уже фактически с середины XIX века, о том, что идея отдельности украинцев как народа от русских – это некая внешняя интрига. Вот в середине XIX века это считали польской интригой. В конце XIX века, начале XX века считали это австрийской или немецкой интригой. Сейчас Путин не называет адресатов, но он говорит о том, что это тоже какая-то внешняя интрига, когда украинцы отделяются от русских, которые, по мнению Путина, составляют, украинцы и русские, составляют единый народ. Я думаю, что о белорусах он может сказать то же самое, что это тоже единый с русскими народ. И он апеллирует...
Ну, он там про скоску что, ну да, одинство с украинцами, для его с украинцами важней, стратегичней. И с белорусами, про скоску, про белорусов у него навод питания унимает.
Ну, дело в том, что, в общем-то, поскольку Россия вот так, опять-таки, фундаментально, структурно, системно вернулась где-то с середины 2000-х годов, российские элиты, те элиты, которым это важно в политическом смысле, в культурном смысле, вернулись к двум основным вещам очень важным. Первое – это идея особого пути России, не с Западом, не с Востоком, а вот свой особый путь. Это тоже идея конца XIX века. И вторая важная вещь – это иредентизм, этнический иредентизм, культурный, когда Россия претендует на соотечественников за рубежом и продвигает идею этнической, ну, я имею в виду политические элиты России, продвигает идею этнической нации. Это очень любопытно, потому что внутри России эта идея не очень, этнический российский, русский национализм не очень приветствуется. А вот как внешний вектор, это да, это пожалуйста, вот русский мир. И находим русских даже в Аргентине и выстраиваем такую общую карту. Такая карта, кстати, есть, она была когда-то опубликована. Вот этнические русские по всему миру. Вот я лично тоже принадлежу к этой карте. Сколько я этнический русский, значит, я вот вхожу в это силовое поле.
Георгий, а вот у меня два есть питания таких, ну, как бы исторических, как встал тут. Одно – это вот теза Путина про то, что вот старожитно-русские там княжества, племена, народы, яны успрымали вот как бы этот ареал як свою айчину. Але ці сапраўды это так? Так вот, з таго, што я, напрыклад, ведаю, я не гісторык, але я так разумею, што людзі ўспрымалі, калі ўспрымалі, это як некую айкумену, кшталту як зараз там азіаты там ад Афганістана да Кітая. Ну, яны ўсведамляюць, што яны азіаты. Но, здаецца, рускія, ну, скажам так, старажытна-рускія княствы яны воевали поміж собой, может быть, больше, чем там с какими-то половцами, с кем-то. То есть это не воспринималось как некая чина, это воспринималось как некий ареал, за межами якого, да, немцы, те, кто говорят не так, как мы, но как некая чина, как некая держава, это абсолютно не воспринималось, как мне подается.
Ну, дело в том, что вот Путин, не только он, это многие делают, протягивает такую линию, миллениум, да, вот у украинцев есть свой миллениум, да, вот, когда от Киевской Руси до современности протягивается некая линия беспрерывная, а вот он свою линию прочерчивает от тоже от Древней Руси. По-моему, он там слово «Киевская Русь» не употребляет. Он говорит о Киеве, как ссылается на мифического персонажа, на вещего Олега. В общем-то, это интересно. Он транслирует мифы, такие стандартные мифы учебниковые или мифы, ну, политические, конечно, которым тоже очень много лет и даже столетий. То есть он как бы генеалогию проводит от древних времен и называет там русскими, да, вот в то время. Но ведь понятно же, ну, историкам понятно, может быть, и не историкам понятно, что система идентичности в то время вообще не была этнической, не была вообще эти все понятия этническое, национальное, вот, это изобретение XIX века. Тогда люди воспринимали мир совсем по-другому. Какие вот эти вот миллионы этих крестьян, которые пахали землю тогда и в XI веке, или там в XVII веке, какая у них идентичность? Только локальная. И поэтому, когда речь идет о том, что вот была какая-то Русь, какой-то единой культурой, ну, может быть, речь идет только об элитах, там, о религиозных, о каких-то, ну, религиозных, да, православия. Но если говорить о политических элитах, то он же сам в статье сам себе противоречит, когда говорит, что какая-то часть в Литву ушла, какая-то там под Московское княжество. То есть это была очень пестрая карта в то время. Говорить о некой единой идентичности тогда... Я понимаю, когда сейчас говорят о единой идентичности, когда есть там стандартизованное образование, стандартизированный язык общий, который через это образование, стандартизированная история через учебники истории и так далее. Тогда можно говорить о какой-то общей идентичности. А в те времена какая может быть общая идентичность? Крестьянин, который кроме своего куска земли и близлежащего села или там небольшого городка, ну что, какая у него идентичность? Так что, конечно, то, что в этой статье присутствует, это называется презентизм, когда современные представления, современные понятия транслируются в те времена и в те века, когда этих понятий просто не существовало и не существовало таких форм мировоззрение, мироощущение, которое сейчас туда транслируется.
Ну, а второй, другий момент, на який я зверну увагу, у него вот как бы такая есть суперечность в тексте, что вот был некий старорусский язык, старорусская мова, отдельная мова, а потом, ну да, ну вот Шевченко писал верши там на украинской мове, Олег вот как бы прозу писал по-российску, и мы, кшталту, не маем ничего супрать украинской мовы. Так вот, как бы, как он разумеет статус украинской мовы? Это что-то придуманное там австрийским генштабом, и он, ну, как бы, лечит, что это, саправды, мова, ну, при нам сейчас таки народу идти. Вот, я не совсем зрозумел, у него такая есть певная суперечность в тексте. И он не кажет, так бы мовить, как, ну, уже такие самые оголтелые русские шовинисты, что украинская мова придумана австрийским генштабом. Але вот как бы эта думка у его, так сказать, усмешка чеширского кота как бы присутничает, бо, так сказать, вот коли почитать этот текст, что можно зразуметь, что украинцы-то яны, ну вот все, навод и там, и во Львове, и в Ивано-Франкивске, в Тернополе, ну они ж, у них как бы соправдная мова-то русская. Ну вот они чомусти там балакают на этой мове, которую им генштаб придумал. Ну, это не так. Он все-таки разумеет, что это есть некий чинник украинской идентичности, отрозной от великорусской, скажем.
Я думаю, что он это прекрасно понимает, что украинский язык – это язык высокой культуры. В том смысле, в каком, что такое высокая культура? Это культура, которая склеивает нацию, да, вот эта культура, это стандартизированный язык со словарями, с правилами, с употреблением, ну, это язык образования и так далее. Так что я думаю, что он все это прекрасно понимает. Да, там в статье есть внутренние логические противоречия, которые вызваны тем, что есть политическая задача и есть, ну, некая реальность, которую нужно как-то признавать. Ну, вообще-то, там есть вполне рациональный момент, когда он говорит, что границы Украины современной сложились при Советском Союзе, ну и вообще рассказывает о том, как в Советском Союзе вот этнический принцип был реализован, институциализирован, да, вот, Украина была, Украинская ССР создана как, ну, как институализация некоего этнического принципа. Но тут и есть это противоречие. То есть вот вспомнили про улыбку чеширского кота. Ну да, что-то в этом есть, в этой метафоре. Ну, то есть приходится признать, да, что есть язык, который является основой идентичности. То, что происходит в Украине там сейчас с законами о языке, он, конечно, использует как аргумент о том, что притесняют русских. Это стандартная ситуация, это не сейчас изобретено, это было и раньше, и при Ющенко, например. Так что, опять-таки, ничего нового. Аргумент все тот же, все из той же обоймы. То есть еще раз вернусь к своему начальному тезису о том, что это вот компендиум его разных высказываний, речей, заявлений, которые сейчас собраны в одну статью и вот в таком систематизированном виде изложены. Так что и опять о внутренних противоречиях. С одной стороны, да, говорю о том, что мы единый народ – с другой стороны, признаю, что вот у вас есть свой язык, своя культура, самобытность и так далее. Но это, опять-таки, достаточно стандартная формула, которая именно в Советском Союзе. Вот вся эта статья, она действительно пришла из Советского Союза. И в этом, как бы, и ее, ну вот мне она в этом смысле интересна, и в этом ее, конечно, большая слабость.
Георгий, ну вот, до речи, Путин там в одном, значит, аспекте пригадывая, ну вот, конечно, ну вот Соединенные Штаты и Великобритания, ну они же так само, так сказать, там близкие, ну я бы и соправды, скажем, Соединенные Штаты в свой час, так сказать, когда из Мейфлаура приплыли, так сказать, колонисты из Британии, в этом смысле поводле криви, поводле мовы, поводле веры, американцы, жыхары колонии, потом Соединенных Штатов, и они были ближе, да, британцев, на вот, чем украинцы до русских. Но тем не менее, они подняли повстание, и они, как бы, вельми жорсткая была война, там, лоялистов выгоняли и так далее. Ну и в решт повстала, как бы, незалежная держава, якая, до речи, потом, в 1812 году, и снова воевала с Британией, британцы, ну вот, взяли Вашингтон. Ну, а потом, да, потом, как бы, были нормальные отношения, але вот в этом смысле, как бы, не зразумело такие глубинные патос Путина, коли, вот этого артикула, коли навод допустить, принять все, что он написал. И там посылки на Собчака, який казал, что надо отдавать, там, 30 годов тому, и он писал, что надо отдавать все, все, с чем вы пришли, как бы, и пытание. И вот что зараз, який сенс вот писать такой артикул? Ну да, ну допустим, навод, что украинцы один народ с русскими. И что? Треба отдавать там, я не ведаю, что Крым, Новороссию, там, Днепропетровск, Днепр, как, Одессу. Вот для чего? Это просто какая-то истерика, что, блин, как житё хреново склалось. Вот. Те что? Вот для чего написаны гэты артикул? Вы, как историк, можете привести какие-то прецеденты вот такого вот отчувания, что, ну, вот як хреново сложилось жить?
Ну, еще раз повторюсь, что это не новые аргументы, это не то, что накопилось и выплеснулось. Это последовательная линия, которая, ну, вот четко можно проследить с 2008 года. То есть этим всем аргументом уже, только даже в исполнении самого президента России, этим аргументом уже 13 лет. В принципе, аргументация, построенная на терминах исторической справедливости, это как бы зеркало. Вот Путин говорит, что историческая справедливость заключается в том, что мы вернули Крым. Как он, да, представляет, что Россия вернула Крым, который, как он когда-то говорил, как мешок картошки передали. И в этой статье он тоже упоминает, что вопреки всем тогдашним существовавшим, ну, вопреки правовому полю тогда существовавшему, это, ну, как бы это неправда, потому что были приняты решения, соответствующих государственных органов, и никто никогда их не оспаривал, да и не могли оспаривать, понятно, в Советском Союзе. Так что тут как бы он, с одной стороны, он все время говорит, что вот были реалии тогда вот в Советском Союзе. Он же сам об этом говорит, пишет. Были определенные реалии, и потом он сам же возражает против этих реалий, говорит, что вот вопреки этим реалиям был передан Крым. Когда он говорит, что вот было общесоюзное пространство, и границы были условные и так далее. Ну, так если условные границы, то почему передача Крыма – это что же условное? Была область, да, присоединили к другой республике, и границы были условные тогда. Так что то, что вы говорите, истерика, да нет, я не думаю, это вообще, честно говоря, мотивация мне непонятна. Ну, я приведу пример недавний, он же писал еще статью о Второй мировой войне, вы помните, это было год или два назад?
Да-да-да.
Он тоже говорил, что когда был конфликт с западными странами по поводу наследия Второй мировой войны, кто ее начал и так далее, он тоже написал статью или был большой такой доклад на заседании глав государств СНГ, Ну, кто сейчас это вспоминает? Так что мотивация мне непонятна.
Я Георгий, не вот я как историк, ведаете, вот, так бы мовить, я то я читал про там 19-е стагоддзе. И вот мне здаецца, что калі б 19-м стагоддзе некі монарх сказаў, што ўвогуле вот права другой дзяржавы на нейкую тэрыторыю, оно насамрэч сумнеўнае, а можа быць і хлуслівае, то это была, ну, як эмская дэпеша. Пасля чаго пачыналася вайна. То есть вот у прынцыпе як бы здавалася, што лагічным вынікам та вот этого артикулу Путина з'являлося, что раз мой вот наставник Собчак казав, что СССР повинен был быть поделенный поводле тих територій, які були в 1922 годі, з якими, умовно кажучи, Україна вступала. І тому, раз это несправедливо, неправильно, хлусливо, то давайте вертайте. А як вернуть? Только войной. То есть это, в принципе, как бы повинна быть, ну, как бы декларация войны. Что русские стяги, так сказать, там будут, я не ведаю, в Новороссии, в Одессе, в Харькове. Но я так разумею, что, как бы, ну, принамсі, короткотерминовых планов таких нема. А тогда для чего вот этот артикул? То есть я повожу себе, как бы перед войной, а воевать не собираюсь. А тогда для чего?
Ну, мне трудно это комментировать, потому что я действительно не понимаю, как бы вот была прямая линия, на прямой линии он пообещал написать статью. Я подозреваю, что статья к этому моменту уже была написана, и вопрос на прямой линии не случайно этот возник. Мотивация, почему именно сейчас, вот вы подталкиваете меня к тому, что вот что-то начнется или не начнется. Я не знаю. Я могу сказать, что вот в 2008 году начались первые разговоры о том, что Украина получила какие-то территории от Советского Союза нелегитимно или как бы просто получила, там слово нелегитимно не звучало, но как бы подтекст был такой. Но от этого заявления в 2008 году до конкретных действий, связанных с Крымом, например, прошло сколько? 6 лет. Хотя, если так хорошо припомнить историю, то где-то с 6 по 2009 год в Крыму было очень неспокойно. Там вся эта история с маяками, с захватом, там, с отжатием территории и так далее. Так что является ли эта статья побуждением какому-то каким-то активным действием, я не знаю. С точки зрения рациональности, логики, начинать какие-то действия, связанные с от изъятием очередных территорий, с Крымом масса проблем, с Донбассом масса проблем, которые контролируют та часть, которая занята самопровозглашенными республиками, с ними масса проблем. Еще чего-то там откачивать туда, в какие-то еще территории присоединять, это неподъемная совершенно задача с разных точек зрения, и с политической, с военной и так далее. Так что эта статья, не знаю, это как-то может быть какой-то способ заявить о позиции, но мне трудно себе представить, что она может стать побуждением каким-то конкретным наступательным действием. Я не думаю, что у России для этого есть ресурс. Не только для того, чтобы отобрать какие-то территории, но и для того, чтобы их удержать.
Ну, а вот наступное питание у меня может быть не столько до конкретно вот Путина, до его артикула, а вогуле вот до российского уявления про Украину, про что Путин пишет, что вот там украинское керавництво, и оно под внешнее керование потрапило, там это все, так сказать, как в 18-м годе, и тогда вас, так сказать, там, что называется, наклонили, подпарковали. Зараз Но незалежная Украина, как незалежная Россия, незалежная Беларусь, но ей 30 годов. В Украине уже было 5 президентов. Розные, ну, Кравчук, был и секретарь ЦК Компартии.
6 президентов.
6 был, да. Был Кучма, директор советского ядерного завода, был Янукович, был Ющенко, вот зараз Зеленский. То есть, ну, разные люди, разных психологических, разных политических поглядов. И вот за 30 годов высветляется, что ну, вот все они какие-то вот не такие. Все они все-то под внешним керованием. То есть вот такое уявление, что вот у Путина, и, махчимо, не у него одного, вот такое отчувание, что вот это какой-то морок 30-годовый, вот на эту нашу братскую любимую Украину, на русскую Украину, вот упал, так сказать, и 30 годов он протягивается. В выгляде там, я кажу, Зеленского, Порошенки, Кравчука. Вот. Как это можно потлумачить? Ну вот люди как бы не разумеют. 30 годов – это шмат. Это разные люди правят этой краиной, а все равно яны шмат чим. Они могут один одного ненавидеть, там, враговать, зрынать. Но все равно, вот есть некая матрица этой краины. Как это можно не вспоминать?
Нет, конечно, как бы наличие политической единицы под названием Украина, конечно, тут noblesse oblige, да, положение обязывает. Они, любой президент, какой бы он ни был там, пророссийский, проамериканский и так далее, он будет все равно так или иначе пытаться демонстрировать какую-то субъектность. Тезис о внешнем управлении, да, это тоже, опять-таки, старая история. Напомню, польская интрига, австрийская интрига, немецкая интрига и так далее. Ну, рацио в этом есть, потому что другие страны, другие, вот, когда посол может что-то говорить президенту страны, посол Америки может говорить что-то президенту страны, и президент будет стараться соответствовать тому, что ему говорит посол. Так что это тоже очень любопытная тема насчет внешнего управления. Но тут зерно, да, отрицать тот факт, что в Украине очень сильно влияние Соединенных Штатов или Евросоюза, да, ну, было бы глупо. А с другой стороны, озабоченность заключается в данном случае в том, что как бы, а почему они? Мы-то ближе, и это правда, самая длинная граница с Россией.
Я вас перепонял, да, дорогой Григорий, я хочу сказать, что украинским, так сказать, коллегам, как там кажут, нашим партнерам, закидают залежность от внешних уплывов. А, скажем, Александру Григорьевичу залежность от абсолютно видовочного уплыву того самого Путина как бы не закидается. Это нормально, это мы же один народ, и поэтому тут залежность абсолютно как бы не инкриминуется, это нормально и хорошо, и еще мало. А вот украинцам то, что они залежат от США, это нехорошо. Вот как Александр Григорьевич от Путина залежит, это нормально.
Вот я как раз к этому и вел, что как бы озабоченность связана с тем, что внешнее управление не то. Должно быть другое внешнее управление, как бы из другого центра, которое было до этого, да, столетиями. Так что, да, Россия в силу своего размера, экономических факторов, в силу потенциала общего, да, она, конечно, на этом пространстве претендует на доминирующую роль. Это стандартная ситуация для всех больших государств. И, конечно, Украина, которая для... Вот, вернемся к тому, что да, вот российские элиты, политические, культурные, воспринимают Украину и украинцев как часть большой России, да, большой российской нации. Поэтому, когда эта часть претендует на какую-то самостоятельность, и тут формально можно признавать. Путин же признает формально, да, право Украины на самостоятельность. Но он хочет, чтобы самостоятельная Украина, как он пишет, была вот в сфере влияния, поскольку мы один народ, по его словам, то должна быть в сфере влияния России. Но один народ... Вот любопытно было бы... Ну, из контекста можно вычислить, что он имеет в виду под единым народом, но дело в том, что, например, в России принцип... продвигается принцип политической нации. Вот сам Путин говорит, российская нация. И туда включаются и калмыки, и татары, и калмыки у нас кто? Буддисты. Татары, мусульмане, со своими языками, между прочим. То есть внутри России продвигается идея политической нации. А вот вовне... продвигается идея этнической нации. То есть вот этого собирательства этносов, это не только Россия делает, например, Израиль это делает. Но вот такая идея, да? Иридентизм этнический вне, а внутри политический. И тут тоже есть серьезное внутреннее противоречие. Как бы когда это обыгрывается в контексте, в том контексте, что вот есть внешнее управление, но это неправильное внешнее управление. А вот правильное внешнее управление было бы немножко другое. Это да. Ну, опять-таки, ну а что? А вот чего ожидать от Владимира Путина? Что он будет говорить как украинский патриот, который будет утверждать, что... Кстати, вот в Украине тоже, внутри Украины тоже есть именно украинские патриоты, националисты, которые тоже возражают очень сильно против американского доминирования или евросоюзного доминирования, которых точно так же, как в России элиты, раздражают все эти дела с ЛГБТ, с исключительными свободами в каких-то областях и так далее. Так что тут очень интересно получается связь.
Братство.
Да.
Ясно, да. Дякую. Дякую великі, Георгій. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как будут развиваться подеи далей и какие наступства будем иметь этот артикул Владимира Путина, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». Всего наилепшего. Дякую, Юлики.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 годов.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач, и это не метафизика. Яны пагаджаюцца со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Гісторыкі налічваюць 7, а ўжо нават і 8 хваляў беларускай эміграцыі. Адну з самых вялікіх выклікала другая всесветная вайна, бо перамога над нацыстамі не азначала вызвалення Беларусі ад сталінскага раю. Кастусь Акула быў для мяне адным з увасабленняў беларускай эміграцыі. Той, якая на паўстагоддзя адарваная ад бацькаўшчыны захоўвала мову, культуру, незалежніцкія ідэі. Знаёмства с падаром Кастусём пачалося на пачатку 1980-х, калі да мяне патрапілі ягоная канадыйская кніжка «Усякая ўсячына», а не ў забаве і колькі нумароў часопісу «Зважай», што Акула больш за 20 гадоў выдаваў у Таронта. Часопіс паведамляў пра тое, аб чым тут прэса яшчэ доўга маўчала – пра жыццё дыяспары, пра вайсковыя базы з ядравай зброяй, якімі была нашпігаваная Беларусь, пра лёс беларускага дысідэнта Міхала Кокабакі. У час нацысцкай акупацыі будучы пісьменнік здаў іспыты ў апошні 8 клас віленскай беларускай гімназіі, але скончыць яе не пашчасціла. Падчас паездкі дадому трапіў у Менску в аблаву. Вучэнне перапынілася трыма месяцамі нямецкай вязніцы і месяцам канцлягеру. У чэрвені 1944-га ён паступіў добраахвотнікам у Менскую школу камандзіраў беларускай краёвай абароны, якая афіцыйна так і не паспела адчыніцца. Потым былі чыгуначныя шалёны, пешыя маршы па дарогах Европы. Пры канцы жніўня краёвыя абаронцы арганізавана перайшлі да французскіх партызанаў. Пазней Кастусь уступіў у 8-ю брытанскую армію, браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінскай паўвыспе, памяткою пра што засталіся ўзнагароды – ангельскі медаль за вайну і зорка Італіі. За акіянам Кастусь стаў першым старшынём згуртавання беларусаў Канады, рэдагаваў газету «Беларускі эмігрант», супрацоўнічаў з парыжскім кантынентам. У 1962-м быў надрукаваны першы раман Кастуся Акулы «Змагарныя дарогі». У 1994-м ён быў перавыдадзены ў Беларусі і некалькі месяцаў займаў найвышэйшыя радкі ў спісах айчынных бестселераў. Адтуль «Змагарныя дарогі» перавандравалі потам у складзенай нашай нівай пералік ста найбольш папулярных беларускіх кніг 20-го стагоддзя. А на агул пяру Кастуся Акулы належыць цэлая бібліятэка, дзе адметнае месца займае аўтабіяграфічная трылогія «Гараватка». Ён шчодра падтрымліваў нашы незалежныя выданні, любіў рабіць падарункі, прычым гэта заўсёды былі карысныя і патрэбныя рэчы. Чаравікі – з неймаверна трывалай валовай скуры, прывезеная мне на пачатку 90-х, я абуваю і цяпер. Прыязджаючы ў Беларусь, спадар Кастусь казаў, што памяняў бы ўсіх канадыйскіх птушак народных беларускіх сарокаў. У таронскіх ваколіцах сарокі чамусьці не вяліся, а таму здаваліся яму неверагодна экзатычнымі. У кожным з лістоў да мяне ён маляваў птушку у палёце. Мне здаецца, гэта была птушка ягонай душы. Галоўным сэнсам жыцця Якуба Харэўскага ад маладых гадоў было змаганне за вызваленне бацькаўшчыны. Ворагі мяняліся – бальшавікі, палякі, немцы, зноў бальшавікі, але не мянялася мэта – вольная незалежная Беларусь. Маючы ўсяго 20 гадоў, Якуб далучыўся да беларускай антыпольскай партызанкі і неўзабаве ўзначаліў аддзел у Ружанскай пушчы. Аддзел уваходзіў у склад партызанскіх войскаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Магчыма, якраз тады Якуб Новік і ўзяў сабе канспірацыйнае імя, сугучнае з назвою роднага мястэчка Хорава на Пружанщыне. Побач з Харэўскім дзейнічалі беларускія аддзелы Сергея Хмары і атамана Рудога, а таксама група вядомага савецкага чекіста Кірыла Арлоўскага, які імкнуўся стварыць з суседзямі агульны штаб. Перамовы завершыліся не на карысць чекіста, якому загадалі не пераходзіць лінію віленска-берасцейскай чыгункі. У 1925-м, калі палякі ўзялі ягоны аддзел в атачэння, Харэўскаму ўдалося захаваць людзей, распусціўшых па хатах, а самому уцячы ў БССР. Потым, ратуючыся ад арышту, ён мусіў перайсці мяжу ў адваротным кірунку. На пачатку 1939-га у Баранавічах адбылася падпольная канферэнцыя былых сябраў беларускай сялянска-работніцкай грамады. Багаты партызанскі досвід атамана Харэўскага аказаўся зноў запатрабаваным. Ён атрымаў заданне рыхтаваць на Палессі на выпадак нямецка-польскай вайны антыпольскае паўстанне. У жніўні сілы Харэўскага ўжо складалі 5000 чалавек, але запланаваны на 18 верасня штурм Пінску атаман мусіць адмяніць, бо пачаўся гэтак званы вызвольны паход Чырвонай арміі. 1942-м ён робіцца адным з кіраўнікоў беларускай народнай партызанкі і вядзе рэй у яе лаве атаманаў. Падчас адыходу немцаў ягоны аддзел імя Небабы захоплівае ў Любясове на беларуска-украінскім памежжы цэлы нямецкі арсенал. Ваюючы да канца 40-х з бальшавікамі на Берасцейшчыне і Піншчыне, небабаўцы Харэўскага даходзілі да Косава, Століна і Каменю-Каширскага. Пазней беларускаму атаману ўдаецца пераправіць сваіх людзей у Польшчу, адтуль у заходнюю Нямеччыну і нарэшце ў Бразылію. Там Харэўскі кіруе беларускай ветэранскай арганізацыяй і працуе над дакументальнай кнігаю пра злачынствы бальшавікоў і палякаў супроць нашага народу. У 1967-м газета «Беларускі голас», якая выдавалася ў Таронта, змяшчае артыкул, дзе Харэўскі Новік згадваецца як герой, палеглы ў баях за Беларусь. Нябожчык не вытрымлівае, друкуе ў адказ ліст, што чуткі пра ягоную смерць крыху перабольшаныя. Ён яшчэ не ведае, газета памылілася ўсяго на некалькі месяцаў. Увесну 68-га Харэўскі з ад'ютантам гінуць ў аўтакатастрофе. Такі метад расправы шырока выкарыстоўвалі савецкія спецслужбы. Ёсць падставы лічыць, што ў гэтым выпадку з імі супрацоўнічалі і польскія таварышы. Вы выяўляеце, як прыемна вандроўніку з Беларусі, што ўсяго на тыдзень прыехаў з США выпадкова сустрэць на ранішнім Мангэтэне добрую знаёмую. Асабліва, калі яна родная пляменніца Івана і Антона Луцкевічаў і бабуля спевака Данчыка Яніна Кахановская, якую, маленькую, вазіў на плечах, гуляючы ў коніка, сам Максім Богданович. Яе мама Эмілія хадзіла ў тую самую школу, што і царскія дочкі. Яніна вучылася ўжо ў савецкай школе, але беларуская незалежніцкая атмасфера ў сям'і зводзіла на нішто ўсе спробы ідэалагічных прышчэпак. Апынуўшыся влетку 1950-го ў нью-йоркскім Гарлеме, Яніна не ведала ні слова па-ангельску і мусіла зарабляць на жыццё цяжкай працай. Але, паводле ейных словаў, тысячы кіламетраў, што аддзялялі яе ад візоў, арыштаў і начных расстрэлаў, былі больш чым дастатковыя кампенсацыі. Напэўна, я яшчэ не сустракаў на сваім шляху жанчыны, якая ўмела б мацней за спадарню Яніну любіць і шанаваць жыццё і цаніць усе яго вялікія і маленькія радасці. Яна мела багатае рамантычнае мінулае. Яна сябравала з Натальяй Арсеньевай. Яна любіла падарожнічаць і ўжо на 10-м дзясятку наведала праскую кавярню «Чартовка», пра якую вычытала ў маёй кнізе «Божая каровка з пятая выню». Яе ўтульная маленькая кватэрка ў Іст-Віледжы выглядала сапраўдным музеем, а густоўна падабраная бібліятэка складалася з адных рарытэтаў, з якіх мне засталіся на памяць прыжыццёвае парыжскае выданне ўспамінаў Івана Буніна і графскі дзённік Галіны Кузнецовай. Спадарыня Яніна добра малявала і зрабіла ілюстрацыі да некалькіх беларускіх кніжак. Найлепей у яе атрымліваліся ведзьмаркі, спакусліва прыгожыя, іранічна гарэзлівыя і, напэўна, добрыя, такія, да якіх належала сама. Данчик, які без улюбленной бабулі, видать, став бы зусім не тим, кем мы его ведаем и любим, писал, что визитовкою ей незалежной и щедрой души завсёды была усмешка. Что бабуля николи не мела долгов, что погоржала алкоголем и тутунем, бо, хоть зусім не была пуританкой, лечила, что они позбавляют человека свободы. Что в апошние годы любила глядеть мистичный триллер «Зеленая миля». На свое 90-годзе она вальсовала у святочно-притемной ресторанной зале. Сотни присутных сябров и родных верилося, что в 100 годов она так само закружится в танце по-птушиному легкая, элегантная, бездокорно убранная. Я вельми чекаю книгу, якую напиша про свою незвычайную бабулю Данчик. Безліч разоў, віншуючы сяброў з днямі нараджэння, язычывым браць прыклад з Барыса Кіта. Не толькі, каб жылі да 100 гадоў, а потым як заманецца, але каб жылі напоўніцу, яскрава, каб пакінулі гэты свет крыху больш дасканалым, чым заспелі. І яшчэ, куды б не закінуў лёс, каб не забывалі, айчына вечная. Калі сказаць, што ў жыцці чалавека адлюстравалася цэлае стагоддзе, то гэта пра яго. Барыс ужо добра памятаў, як у 1918-м вярнуўся з бацькамі з Петербургу на іх родную Наваградчыну. Неўзабаве яна, паводле рыскай дамовы, апынулася ў складзе Польшчы. Кіт яшчэ паспеў скончыць Наваградскую беларускую гімназію. Калі палякі зачынілі яе, прыехаў на радзіму і арганізаваў пераезд бальшыні гімназістаў у беларускую гімназію ў Вільні. На той час ён, выпускнік фізычна-матэматычнага факультэту Віленскага ўніверсітэту, выкладаў у гэтай гімназіі, а ў 1939-м стаў яе дырэктарам. Барыс ужо меў за плячыма 2 арышты за беларускую дзейнасць. У восень таго году сітуацыя ў нашых шыротах імкліва мянялася. Вільня, пабыўшы 40 дзён у складзе Беларусі, была перададзеная Сталінам яшчэ незалежнай Літве. Новыя гаспадары касавурыліся на беларусаў не менш, чым палякі. І Кіт зноў наладзіў пераезд часткі гімназістаў. Гэтым разам назад у Наваградак, дзе ягонымі намаганнямі беларуская гімназія аднавілася. Падчас нямецкай акупацыі ён настаўнічаў, заснаваў у маладэчні гандлёвую школу, дырэктарствуваў у пастаўскай настаўніцкай семінарыі. Яе навучэнка Алеся Фурс пазней за саветамі стварыла з аднадумцамі нелегальны саюз беларускіх патрыётаў. Нацысты мелі да педагога Кіта прэтэнзіі настолькі важкія, што кінулі яго ў расстрэльную камеру, дзе за ноч з 30 вязняў заставалася 5. Ад смерці выратавалі былыя ўдзячныя вучні. Прэзідэнт Францыі Шарль де Голь у свой час публічна падзякваў выкладчыкам, што пад акупацыйнай нямецкай уладай працавалі ў французскіх школах. Беларускіх настаўнікаў партызаны сотнямі расстрэльвалі, а школы палілі. Тых, хто выжыў, чакалі турмы і лагеры. Жывучы з 1949 года ў США, Барыс Кіт зрабіўся планетарна вядомым вучоным у галіне астранаўтыкі. Ён вынаходзіў формулы ракетнага паліва, распрацоўваў сродкі сувязі для касмічных караблёў, прычыніўся да падрыхтоўкі высадкі на месяц. Імя акадэміка Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Кіта закладзенае ў капсулю часу найлепшых вучоных гэтай галіны, якую запланавана ўскрыць праз 500 гадоў. Але Беларусь ніколі не пакідала ягонага сэрца. Ён неаднаразова наведваў яе ў 1990-е, фундаваў беларускія выданні, сябраваў з Васілём Быкавым, заснаваў прэмію свайго імя для культурных дзеячаў. Пра Барыса Кіта, ганаровага грамадзяніна Наваградку, выйшла важкая палічка кніг. Ягонае імя штораз прыходзіць на памяць, калі бачу на начным небе рухомую зорачку штучнага зямнога спадарожніка. тое, што я паспеў сустрэцца з Натальяй Арсеньевай, выбітнай паэткаю, жанчынай з таго шэрагу, які пачынаецца з Рагнеды ў Фрахінні, лічу дарагім падарункам лёсу. Дарэчы, цяпер імя Арсеньевай мае прэмія за найлепшую беларускую паэтычную кнігу года. Наша сустрэча здарылася ў Рочэстэры, на амерыканскім беразе возера Антарыё, дзе спадарня Наталья жыла з сынам Владзімерам, надзіва падобным звонку да бацькі, Францішка Кушаля. Стол сабралі пад чарэшняю ў садзе, дзе можна было назбіраць кошык баравікоў. Арсеньева падпісала мне свой выдадзены ў Нью-Йорку важкі том паэзіі «Міз берагамі», падзялілася думкаю, што паэта ў беларускай літаратуры стала меней, чым у 1970-е, і падняўшы шклянку з содавай, але з глытком віскі, прапанавала тост за тое, каб гэтай вусатай хутчэй знік. Углядаючыся ў далёкія гады, аўтарка гімну «Магутнай Божа» надоўга замаўчала, каб потам распавесці мне, як упершыню пачула беларускую мову. Сям'я вярталася ў 1920-м з бежанства і затрымалася ў вёсачцы над Дрысай. Уначы Наташа прачнулася ад таго, што за шафаю гаспадара пацягнула на любошчы. «Не лезь, а то юшку спушчу», – азвалася гаспадыня, бо ў хаце былі чужыя людзі. Гэтая юшка расхвалявала дзяўчыну сваёй таямнічасцю. У віленскай гімназіі адчула: «Беларуская – маё». Неяк і найшла ў 1940-м у літаратурнай кампаніі Максіма Танка, Міхася Машар і Азіка Кучара па Менску. Танк загаварыў, і напалоханы Кучар крыкнуў: «Цішэй, цішэй! У нас у Менску так гучна гаварыць па-беларуску не прынята». Пасля дэсэрту, невераемна смачных, згатаваных самой гаспадыняй наліснікаў, мы сфатаграфаваліся на памяць каля кветніку з валошкамі і белымі лілеямі, якія вельмі любіла і Ларыса Геніюш. Прыцішана, але так, каб паэтка пачула свае радкі, якія таксама даўно зрабіліся гімнавымі, я напіваў: «У гушчарах, затканах і малою». Вестка пра смерць Натальі Арсеньевай прыйшла ў Менск падчас адкрыцця другога з'езду беларусаў свету, калі сотні галасоў співалі яе велічную малітву, вядомую як гімн «Магутнай Божа». У нашы дні гэты гімн тысячы разоў гучаў і працягвае гучаць падчас дэмакратычных пратэстаў. Зрабі свабоднай, зрабі шчаслівай краіну нашу і наш народ. Thank you.